не на кого нам положиться, просто как на Всевышнего. И это хорошо. То есть, как бы, приятно, что тут есть армия и так далее. На самом деле приятно, и все в порядке, да. Но мы на самом деле, как бы, ну, религиозные люди, понятно, понимают, что тот, кто решает, что тут произойдет, это Всевышний. И поэтому, с одной стороны, не надо впадать в панику, потому что «Лёяну валёшан шумер Исраэль», да, как говорил Рав Зильбер в книге «Таилим», которую мы сейчас читали, «Мизмор Таилим», что мы сейчас читали, Всевышний знает, что мы в опасности, Всевышний не спит, Всевышний нас охраняет. И наша задача – как можно ближе приблизиться ко Всевышнему. И «Песня песней», «Песня песней», про которую мы сейчас учим, она как раз говорит о близости евреев и Всевышнего. Поэтому это как раз нам очень-очень-очень подходит. Она как раз нам очень-очень подходит. И мы начнем. Мы говорили в прошлый раз про то, что еврейский народ плачется, еврейский народ жалуется, еврейский народ говорит, что вот, я сейчас такая черная, потому что я не виновата. Это, да, меня солнце очернило, я вообще-то я красивая, да, но вот сейчас вот галут, очень много времени мы в галуте, мы в изгнании, и я стала черной. И мы остановились на том, что Всевышний отвечает. Всевышний отвечает, я сейчас нахожусь в первом пэроке. Есть какой-то шанс, что мы закончим сегодня первый перек, Безрат Ашем. Вот. Да, пасук хет. Им лёте дилах, а я фан в нашим. Ты что, не знаешь, что ты самая красивая? Да, то есть еврейский народ говорит, я черная. Я черная, я такая... плохо на меня влияет изгнание. Я не так себя веду, как надо. Да, я черная. Но Всевышний отвечает, нет. Ты самая красивая из всех женщин. Ты самая красивая из всех женщин. И если ты немножко заблудилась, если ты немножко заблудилась, пошла за гоями, пошла за их, пошла, начала делать то, что гои делают, то, что мы не должны делать. Если ты немножко, может быть, даже боишься, не знаешь, как тебе надо себя вести, то, что должна делать, ты должна идти по дороге, да, цилях бейквей ацон. Иди за скотом. Иди за скотом. И тогда ты сможешь кормить своих ягнят там, где находятся все остальные пастухи. Аль-Мишкинот а-Руин. И говорит Вильенский Гаон, все это машаль. Все это машаль. Да, все это как бы притча, все это пример. Пример к чему? К тому, что Всевышний говорит еврейскому народу, если ты немножко заблудилась, то научись, как себя вести от больших. Кто такие большие? Наши праотцы. Посмотри, как наши праотцы себя ведут, себя вели, и делай так же. Да, если ты заблудился, ты не знаешь, как надо правильно соблюдать заповеди, если ты не знаешь, ты боишься, что что-то с тобой не так, что ты неправильно, что ты недостаточно праведная, что ты недостаточно, у тебя достаточно хорошие черты характера, посмотри на наших праотцов, учись от наших праотцов, с одной стороны. С другой стороны, если ты хочешь на самом деле вернуться, на самом деле знать, что тебе надо делать для того, чтобы не заблудиться, с одной стороны, должна иметь связь с нашими праотцами, да, назад, прошлое. С другой стороны, ты должна заботиться о будущем, заботиться о малышах, заботиться о своих детях и учить их Торе. Да, потому что даже в Галуте Всевышний всегда с нами. Где больше всего Всевышний с нами? В тех местах, где учат Тору. Батэ-Мидраш. Да, синагоги, первые синагоги начали появляться после первого изгнания. Когда был храм, не нужно было синагог, был храм. Евреи приходили в храм, черпали там всю святость. Все было ясно, все было понятно. Когда был разрушен храм, евреи искали святость, какую-то связь друг с другом, то Всевышний сказал синагоге. Синагога называется Мигдаш Меат. Маленький храм. Да, и вот там вот в синагогах, в местах учения, в школах, там ты можешь найти правильный путь. Там ты на самом деле можешь делать то, что от тебя зависит, для того, чтобы не заблудиться, для того, чтобы идти по правильному пути. Есть, да, приводит Вильянский Гаон про Раби Йошуа. Сказано в Пиркей Авот, в трактате наших праотцов, там, где говорится, как человек должен себя вести, приводятся примеры, если каравина. И один из раввинов говорится про него: Раби Йошуа ашре йоля дато. Раби Йошуа, счастлива его мама. Почему счастлива его мама? Говорит Гмара, почему тут его мама? Потому что, он говорит, вся величина, огромный раввин, очень высокого уровня, очень большого уровня, почему он был такого высокого, большого уровня? Потому что, когда он был маленьким, приходилось с теми местами, где учит Тору, ты говорит нам Вильянский Гаон по тому, что сказал нам царь Шломо в книге «Песни песни», ты хочешь на самом деле узнать правильную дорогу, ты хочешь приблизиться. С одной стороны, бери учение от наших праотцов, учись, как они себя вели. С другой стороны, когда ты сама там, где надо. И то есть такого народа Всевышнего. И здесь, в этих псуки, Всевышний говорит еврейскому народу. С одной стороны, он говорит, ты самая красивая. С другой стороны, он говорит фараона. Зависает часто. Ой, я извиняюсь. Это у всех зависает? Это моя проблема?
Нет, у меня тоже.
Ой-ой-ой, это может быть моя проблема. Я могу попробовать отключиться, присоединиться еще раз. Я отключусь и присоединюсь еще раз. Я надеюсь, что это будет беседер. Окей.
Дорогие друзья, просим прощения за то, что у нас прерывается трансляция, но возникли технические проблемы у нашего лектора, у Рабанит Гитит, поэтому я надеюсь, что скоро она вернется, как она обещала. Пока я ее не вижу. Вот вижу, секундочку, прямо сейчас мы возобновим наш урок. Не отключайтесь. Оставайтесь с нами, задавайте ваши вопросы. Чат открыт. Сейчас, секундочку. Все. Вы можете продолжать.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие женщины. Извиняюсь, надеюсь, что сейчас будет все в порядке. Да, я уже понимаю, что в этой технике как бы проще всего это все выключить, начать заново, и тогда без раташе. Я надеюсь, что будет хорошо. Мы говорили про то, что Всевышний тут несет речь по отношению к еврейскому народу, после того, как еврейский народ плакался, что вот я такая черная, такая несчастная, такая, ты меня, где ты? Да, это как бы то, что мы говорили на нашем прошлом занятии. И Всевышний говорит, ты похожа на лошадку фараона. Теперь, ну как бы на самом деле не очень приятно женщине быть сравнимой с лошадью, но мы должны понять, что тут происходит. Египет был страной, откуда шли самые лучшие кони и лошади. Есть понятие Мишпат Мелех, когда в книге Дворим, мы скоро будем читать главу Шуфтим, главу судей, там написано, что царь не имеет права иметь слишком много лошадей, потому что если у него будет слишком много лошадей, есть опасность, что он уведет еврейский народ в Египет, Почему в Египет? Потому что из Египта идут самые лучшие лошади. Да, как бы я не знаю, насколько это сейчас тоже актуально, но в свое время самые лучшие лошади были в Египте. То есть мы берем страну, где самые лучшие лошади, и из этих самых лучших лошадей мы выбираем ту единственную лошадь, которая подходит фараону. Да, теперь как бы фараон, мы должны понять, фараон, он, ну я не хочу сказать Байден, потому что как бы ассоциация с Байденом, она не очень положительная сейчас, но вот мы берем самую сильную державу, да, глава этой самой сильной державы, фараон, у него есть большое стадо лошадей, у него есть большое, как называется, большие конюшни, огромные конюшни, и вот из этих конюшен он выбирает самую лучшую лошадь и украшает ее, потому что, ну, во-первых, она девушка, да, лошадь, во-вторых, потому что она подобает царю, фараону, так... Всевышний, вот ты как, ты вот для меня настолько как бы единственная лошадь и такая украшенная. Теперь, чем фараон украшает свою лошадь? Про это говорится в следующем пасуке. Говорится, «Навуля хаях батурим, саварех бахорузим». То есть, я украсил твои щеки украшением, которое называется Турим. Мы сейчас разберем, что это такое. И на твою шею я повесил украшение Харузим. И, как бусы, да, которые как, да, говорит Вильнский Гаон, что это за Турим такие, которые у нее на щеках. И было такое украшение, которая состояла из, которая выглядела как голова птицы, но с тремя такими возвышениями, как будто тремя типа ушами или с тремя рогами, да, что-то типа такого. И говорит Виленский Гаон, понятно, что все это пример. Да, все это пример. У еврейского народа есть два больших украшения. Какие у него два больших украшения? Тора и заповеди. Тора, да, то есть мы видим, у нас есть слово Торим. Да, Торим, вот эти вот украшения, которые на щеках, это как Тора. Да, также они, то же самое слово, да, Тора. И его одевают на щеки, да? Щеки – это часть головы. Почему голова и Тора это связано? Потому что мы пользуемся всякими членами нашей головы для изучения Торы, да? То есть мы слышим, да, вот сейчас как бы вы слышите, вы меня видите, а я говорю, да, вот так мы учим Тору. То есть мы говорим, мы слышим и мы видим. Все части тела, которые относятся к изучению Торы, находятся в голове. Поэтому вот эти вот Тори, украшения, которые на лице, это связано с Торой. Теперь абусы, это связано с заповедями. Почему заповедями? Во-первых, их много. Да, то есть как абусы, они, в них очень много всяких разных штучек, всяких разных камушек. Да, также есть много разных заповедей, которые мы соблюдаем разными частями тела. Кроме этого, бусы, они на шее. Да, теперь как бы шея – это то, что связывает голову со всем остальным телом. Да, голова, да, мораль говорит, что если хочешь узнать, какой истинный смысл чего-то, посмотри его начало. Да, так вот у нас шея – это шея – это начало тела. И кроме этого, да, Тора, которую, как мы сказали, находится в голове, она, то есть у нас сказано Торим во множественном числе, и, как Вильнский Гаон объясняет, это украшение, у него было три рога. Также Тора, у нас как бы две Торы, устная Тора и письменная Тора, и каждая Тора и устная, и письменная, она треугольная. В почему она треугольная? Потому что в письменной Торе у нас есть Тора, пророки и Писание, а в устной Торе, ну, которую как бы записали потом, да, сейчас она уже вся записана, но это все равно было передано как устная Тора, пока из-за гонений римлян нам не надо было ее записать, это Мишна, Гмара и Брайта, внешние Мишнайот. Поэтому эти вот украшения, они очень-очень подходят на Тору. И мы продолжаем дальше. Следующий пасук. Мало того, что вот эта вот лошадка, да, как еврейский народ, очень украшен, будем украшать ее дальше. Торезе аф на аселях им на кудота кесов. То есть мы будем украшать ее еще дальше и золотом, и серебром. Да, и золотом, и серебряными всякими украшениями. Да, то есть Всевышний как бы нам дает заповеди, нам дал заповеди, здесь очень много и Торы, и заповеди, которые также наши украшения. И теперь у нас следующий пасук. Следующий пасук говорит уже еврейский народ. Говорит уже еврейский народ. И говорит так. «Ача мелех бам сибо, нарди натан рехо, срора морду дили, бен шада или». Тут есть три пасука, которые Гаон связывает вместе. Это говорит так. Царь, когда царь находится на масибо, да, то есть как бы когда у царя какая-то масиба, какое-то празднество, да, он приходит к своей царице, и царица надушилась. Нерд – это один из типов духов. Да, царица надушилась, она вся такая, вся благоухает, когда царь приходит с ней вместе праздновать. И дальше следующий посол говорит: «Срора морду дили бен шада елим». Вот это вот, вот мои духи, они были такие, такие хорошие, такие приятные, что они царю очень, очень понравились. Он ко мне приблизился благодаря этим духам, и он сам уже благоухает этими духами, и он кладет свою голову между моих грудей. Да, то есть как бы он так со мной приблизился. И как понятно, говорит Вильянский Гаон, что это не только мы имеем здесь большую любовь между царем и царицей, между мужчиной и женщиной, а здесь есть также намек большой на отношения еврейского народа со Всевышним. И какой же тут намек? Он говорит так, здесь упомянуто, и в следующем пасуке тоже, то есть как бы тут есть три пасука, которые связаны друг с другом. Следующий пасук. Юдалит говорит «Эшколя кофар додили бакарме энгеди». То есть «Доди» – мой друг, как бы, да, мой муж, мой друг, мой возлюбленный, как вот этот вот самый царь, сравнивается с гроздью винограда. С гроздью винограда в виноградниках энгеди. В виноградников место, которое называется Энгеди. Энгеди находится недалеко от Иерусалима, про это мы сейчас поговорим. И говорит Гаон, тут есть три типа. Тут есть три типа всяких разных вещей, с которыми сравнивается близость между царем и царицей. Тут есть, с одной стороны, нерд. Это один тип духов. С другой стороны, мор. Мор – это тоже тип духов. И тут есть эшколь. Эшколь – это уже гроздь винограда. И он говорит, что также это может сравниться с деревом. Да, дерево, у которого есть корни, у которого есть ствол, и у которого есть листва. Да, нерд. Да, тоже можно сказать слово неред, да, как бы что-то, что называешь, что находится внизу. Неред – это спустимся. Это его корни. Мор – это ствол. И эшколь – это уже сама листва. И также он говорит, это сравнивается с тремя составляющими нашего мира, в котором есть земля, да, корни как бы земля, небо и воздух, как бы между небом и землей. И говорит Говорит Виленский Гаон также, мы должны понять, что тут есть как бы очень большой намек вообще на не только на отношения между еврейского народа со Всевышним, а вообще отношения Всевышнего со всем нашим миром. Когда эти отношения начались? Эти отношения начались, когда Всевышний создал мир. Когда Всевышний создал мир, он был везде. Да, то есть его нахождение, его связь с миром была постоянной. Да, шхина, присутствие Всевышнего ощущалось постоянно в нашем мире. То есть все время чувствовалось. Да, кто в этом мире находился тогда, когда Всевышний его создал? Только Адам и Ева. И это состояние было только до греха первого человека. Только до греха первого человека. Когда первый человек согрешил, то шхина поднялась из этого мира до первого уровня неба. В Кабале говорится, что есть шивара киим, как бы есть семь уровней небес. Да, первый – это который самый близкий к нашему миру, второй, третий и седьмой – тоже совсем высоко, совсем далеко. Да, то есть как бы мы хотим, чтобы Всевышний был с нами, правильно? Но иногда Всевышний, да, далек, как говорится, да, на седьмом небе, это оттуда взялось, это понятие на седьмом небе пошло ровно оттуда. Теперь что произошло? Когда первый человек согрешил, Всевышний оставил вот это вот постоянное присутствие, постоянную связь с этим миром, да, откуда мы знаем, что это было настолько сильно. Когда Адам и Хава согрешили, они спрятались. Спрятались от Всевышнего, они как бы чувствуют, что Всевышний вот здесь вот ходит. Да, то есть как бы кто из нас чувствует, что Всевышний вот здесь вот с нами, вот прямо рядом с нами все время находится. Да, это как бы ощущение было намного более сильное в то время до первого греха. И первый грех изгнал как бы Всевышнего на второй уровень, на уровень первого неба. Теперь на этом, к сожалению, проблемы не кончились. Да, те из нас, кто немножко учил книгу Берешит, знают, что почти сразу после грехом первого человека последовал второй грех, грех Каина, который убил Эволя. Когда Каин убил Эволя, шхина поднялась еще на один уровень, на второй уровень неба. После Каина и Эволя у Адама и Евы родился третий сын, Шет. И вроде все было хорошо, слава Богу, третий сын, от него таки пошло все остальное человечество. Но уже во время внука первого человека, которого звали Энош, есть пасук объясняется, что уже во время Эноша началось первое идолопоклонство. Да, то есть как бы Всевышний вот создал мир. Создал первого человека, уже его внук, уже во время его внука начинается первое идолопоклонство. Третий грех, шхина поднимается на третий уровень небес. После этого у нас есть эпоха потопа. Поколение потопа, которое грешит, они воруют, они прелюбодействуют, они очень плохо друг к другу относятся. И шхина поднимается на четвертый уровень. После греха потопа у нас есть грех Вавилонской башни. Грех Вавилонской башни. Всевышний поднимается еще на один уровень. На пятый уровень. После греха Вавилонской башни не так помогло. Да, у нас до сих пор, несмотря ни на что, проблемы не кончились. У нас есть дом с дома Гамора, да, Содома Гамора, которые, опять же, жутко грешат. И Всевышний поднимается на шестой уровень. Опять же, недостаточно. Во время Авраама была очень-очень-очень развратная страна. Это был Египет. И грехи Египта подняли Всевышнего на седьмой уровень, уже далеко от нас, уже очень-очень тяжело чувствовать его связь. Но, слава Богу, несмотря на то, что ощущение связи со Всевышним в то время было настолько далеко, появился один человек, который пришел сам к этой связи. Это человеком был Авраам. И когда Авраам приходит сам ко Всевышнему, сам к вере ко Всевышнему, то Шхина спускается на один уровень, на шестой. После Авраама приходит Ицхак. Ицхак, который, несмотря на то, что был сыном Авраама, и мог просто быть сыном Авраама, да, у нас есть большая проблема детей больших людей. Да, то есть как бы если отец был очень большим раввином, главой поколения и так далее, то очень часто его сыновья не станут такими великими. Почему они станут такими великими? Есть на это очень, очень много всяких разных объяснений. Одно из них – это то, что просто они живут по инерции. Они не хотят, они не развивают ничего своего, ничего особенного. Они живут по инерции. Есть выражение «мицвата наши мурмада». То есть они соблюдают Тору, потому что они так привыкли. Это, да, наш муль пришел сказать шалом и идет спать. Ля-ля томату, келях ишим. Ани лёхула. А та хулиш кавпу, мод мод башекет. Извиняюсь. Ицхак, несмотря на то, что он был сыном Авраама, и он мог быть прекрасным сыном Авраама, мог быть прекрасным праведником, он развил новую дорогу в служении Всевышнему. Да, если Авраам был весь хесед, весь добро, то Ицхак развел служение Всевышнему, которое... Спасибо. Он еще учится, да, у него еще не каникулы. Все из-за этого. Он учится еще неделю. Вот. Что я хотела сказать? А, Ицхак, в отличие от... Как бы, несмотря на то, что он был сыном Авраама, он не только был сыном Авраама по инерции, он развил новый путь служению Всевышнего. Это очень большая вещь. Да, это очень непросто. Вот у нас был Рав Хаим Каневский, очень большой раввин прошлого поколения, и его отец тоже был главой поколения. Это не так часто происходит. Это не так часто происходит, а это большая редкость. Да, как Авраам и Ицхак. И следующий заяц, и Ицхак спускает шхину еще на один уровень ближе к нам, на пятый уровень. За Ицхаком приходит Яаков. А за Ицхаком приходит Яаков. Яаков тоже, несмотря что он, на то, что он был сыном Ицхака и внуком Яакова, он тоже создает новый тип служения Всевышнему, который сочетает и Ицхака, и Авраама. И он опять спускает шхину Всевышнего после Яакова Леви. Да, мы знаем, что колено Леви, да, оно будет работать в храме. Оно особенное. После Леви идет Кехат, один из сыновей Леви, Амрам, отец Муше. Амрам, отец Муше, был один из четырех людей, которые никогда не согрешили. Он опять же приближает к нам Всевышнего. И последний, кто спускает Всевышнего к нам на землю, это Муше. Да, Муше спускает Всевышнего, спускает шхину к нам на землю. Когда это происходит? Это происходит три раза. Первый раз во время дарования Торы на горе Синай. Второй раз, когда строится Мишкан. Третий раз, когда Муше подводит евреев к входу в Израиль. Они... Муше не имеет возможности ввести евреев в Израиль, но он их подводит. Да, он их подводит к земле Израиля, он уже захватывает вместе с евреями восточную сторону Иордана и подводит их прямо к входу в Израиль. И говорит Вилецкий Гаон, вот эти вот псуким, которые мы разобрали до этого, это также очень подходит к этим трем ситуациям, в которых Всевышний очень-очень-очень близко спустился и приблизился Анилёхуля. И приблизился к нам. Да, срора морду дили. Первое – это Ача Мелех Вамасибо. Да, то есть пир царя и царицы. Когда это был пир царя и царицы? Мы знаем, потому что брак Всевышнего еврейского народа – это дарование Торы на горе Синай. Да, праздник Шивот, дарование Торы, как мы уже говорили, сравнивается со свадьбой царя и царицы. Свадьба царя и царицы – это как бы самый большой пир, который может быть. Да, поэтому очень связано с тем, что говорится в нашем пасуке. У нас тут есть и царь, и масиба, да, и пир. Когда этот пир? Это дарование Торы. Дарование Торы на горе Синай. Что происходит во время дарования Торы на горе Синай? Нерди натан рейхо. Мои духи дали запах. Что это за мои духи? Как это мои духи дали запах? Когда это было? Когда евреи сказали нас эванишма. Когда евреи сказали нас эванишма, мы принимаем Тору. Да, вот эти вот как бы самые большие духи, это принятие евреями Торы. И Тора, да, мы знаем, что в Торе есть Тора это пятикнижие. Да, у нас есть тут цифра 5. И кроме этого, кроме пятикнижия, как бы вся Тора вместе называется Кулель. Есть теми, кто занимается гематрией, да, как бы числовыми значениями, есть очень много возможностей высчитывать всякие разные числовые значения. Одно из них это называется кулель. Кулель – это как бы все вместе, то есть как бы мы берем не только пятикнижие, а еще как бы всю Тору вместе, получается 6. И в Торе у нас есть 248 заповедей асе, 248 заповедей, которые мы делаем, да, то есть как бы на асе ванишма мы принимаем на себя изучение Торы, да, которое как бы 5-6, и соблюдение заповедей 6 и 248. Получается 254. 254 – это гематрия слова нерд. Нерд – вот эти вот духи, это ровно эти 254, то есть заповеди Асе плюс Тора. Это было первое приближение Всевышнего к нам во время Моше Рабейну, во время дарования Торы на горе Синай. Второе приближение Всевышнего к нам во время Моше Рабейну было, когда был построен Мишкан. И говорит Вильянский Гаон. Это параллельно следующему посуку. Сказано «Црора мор дудили». Да, «Црора мор». Как бы мои духи уже вникли, да, уже впитались в царя. Теперь, когда, то есть как бы тут уже близость такая, да, как бы уже мы близки, мои духи уже... да, уже у царя, они уже от него ощущаются. Когда была эта близость? Эта близость была во время строительства Мишкана, во время строительства, да, Ковчега Завета в пустыне. И во время в Ковчеге самое святое, что там было, это были Арона Брит, да, Арона Кодеш, да, то есть самое, ну, как называется, там, где находилась Тора, да, то, что стояло в Кодыш-Кодаши. Да, вот сам этот, Арона Кодыш. Да, как будто стоял Святой Святых. И Ковчег Завета, спасибо. Вот это, потому что Ковчег Завета, да, но спасибо большое. Да, Ковчег Завета стоит в Святой Святых. Никто туда не может заходить, кроме главного коэна. Но другие куаним, которые могут заходить в Кодыш, не в Кодыш Кодашим, что они видят? Они видят, что есть парохат, да, парохат это завес, который разделяет Кодыш и Кодыш Кодашим, святую, святую, святых, и извиняюсь, и в этой парохат Они видят два не углубления, а наоборот. То есть, потому что в Ковчег Завета у него все время были переносные, то есть когда переносили, все время собирали, разбирали, да, весь ковчег в пустыне, то там были такие жерди, с которыми это их несли. А сам ковчег Завета, эти жерди с него никогда не снимали, для того, чтобы показать, все время там были, и они выпирались из парохот, да, то есть как бы что видели все остальные, которые могли завесту, из которой что-то выпирается. Как выглядит это то, что выпирается? Ровно как грудь женщины. Да, именно поэтому сказано, что царь находится между моими грудями. Да, то есть как бы вот эти вот груди, которые похожи на вот эти жерди, которые были в Ковчеге Завета, это самая большая близость между еврейским народом и Всевышним. Да, на Ковчеге Завета были два херувима, которые выглядели как мужчина и женщина, да, как мальчик и девочка. Когда евреи вели себя хорошо, они обнимались. Когда евреи вели себя плохо, они отворачивались друг от друга. То есть в Святой Святых у нас был очень близкий, очень понятный пример отношений между евреями и Всевышним. Да, так как мужчина и женщина. То, что самое, то, что здесь сказано. Теперь третье приближение Всевышнего к еврейскому народу во время Муше, это было при приходе евреев в Израиль. И там он сравнивается с Эшколь Анавин, с гроздью винограда. Теперь, как бы духи, говорит Вильенский Гаон, это что-то временное. Да, то есть, если я очень надушилась, да, то есть даже если мои духи перешли к моему мужу от меня, да, то есть как бы запах духов даже от моего мужа как бы можно почувствовать запах моих духов, это временно. Да, ну как бы даже если очень хорошие духи, которые там несколько дней продержатся, то все, да, после этого запах уже уйдет. А что постоянно? Постоянно это то, что привязано к земле, да, то, что как бы растет из земли. Виноград и школе навима это то, что растет. Да, то есть как бы мы знаем, что сельское хозяйство это что-то, что очень приближает. Вот кто-то сказал, да, какой молодец, он пошел спать. Он не пошел спать. Он тут крутится. Вот, я и на самом деле извиняюсь. Сельское хозяйство – это то, что привязывает человека к земле. Да, вот сейчас у нас во время войны очень большие проблемы с сельским хозяйством. Да, нету достаточно работников, и есть многие места, где невозможно обрабатывать, из-за того, что это близко к северной границе и так далее. Но сельское хозяйство – это связь с землей. И здесь, когда сравнивают Всевышнего с гроздью винограда, говорится уже не то, что вот он пришел на минутку, понюхал мои духи, да, даже если они немножко на нем остались, это уже сравнивается с чем-то постоянным. Когда евреи входят в Израиль, там уже их связь со Всевышним уже постоянная, да, как бы уже на постоянном начале. Теперь эти вот грозди винограда, где они находятся в Эн-Геди. Эн-Геди, те, кто живет в Израиле, те, кто здесь был, знают, что Эн-Геди – это потрясающее место, которое находится над Мертвым морем. Те, кто там был, оттуда вид на Мертвое море просто изумительный. Как-то, когда мы там были с детьми, они сказали, что это самый красивый вид, который они вообще когда-то видели. И вот это вот место Эн-Геди, оно как раз на границе колена Иуды. На границе колена Иуды. Теперь, как мы знаем, из благословения Яакова на деле колена Иуды было очень много винограда. Поэтому вот как раз Эн-Геди, которая находится в уделе колена Иуды, очень подходит к тому, что там будет говориться про грозди винограда, которые там растут. Да, то есть, как бы мы говорим, опять же, полная связь, да, евреи со Всевышним. И я продолжаю, речь Всевышнего продолжается. Пасук Тетвав. Инах яфа раяти, инах яфа, инах юним. Ты красивая, моя возлюбленная. Ты красивая, твои глаза, как два голубка. Во-первых, говорится здесь, два раза ты красивая. Почему тут говорится, два раза ты красивая? Потому что еврейский народ, у него были... у него было как бы две претензии. Да, он говорит, может быть, со мной что-то не в порядке. Да, как бы я черная. Да, что-то не так. Не так я делаю. Да, и он также поминает своих працев. И поэтому Всевышний говорит, ты красивая. Да, это правильно, что дела твоих праотцов хорошие. И также ты сама хорошая, твои дела тоже хорошие. Всевышний никогда не отчаялся от еврейского народа. Всевышний всегда знает, что еврейский народ, он праведный в потенциале. Иногда не только в потенциале. Да, но еврейский народ праведный, еврейский народ, ну, мы народ Всевышнего, чего вы хотите, да, то есть как бы, когда плохо то, что евреи делают, читают или, да, как бы, все довольно-таки. Моя свекровь, которая совершенно нерелигиозна, они жили, когда приехали в Израиль, в Кармеле, когда как раз началась война в Персидском заливе, и многие боялись. И она работа, одна из ее первых работ в Израиле, которые они приехали, была на распаковке противогазов. И в очень многих коробках противогазов, которые она распаковывала, в очень многих она находила маленькие тейлим. Да, то есть как бы люди одевали противогазы, распаковывали коробки. И когда были атаки из Ирака, и что они делали, читали тейлим. Да, то же самое сейчас, как бы во время войны постоянно мы видим, что еврейский народ там, еврейский народ близок к Всевышнему, еврейский народ приближается ко Всевышнему, и здесь говорит Всевышний, инах яфа, да, ты красивая, не бойся, ты красивая, ты хорошая, и все хорошо. Теперь, почему сравниваются глаза с голубками? Глаза это очень-очень-очень важная часть лица. Да, теперь, если глаза немножко разные, я не говорю про разные цвета, да, это бывает, да, это даже красиво, оригинально, но, допустим, если один глаз больше другого, если один глаз выше другого, если один глаз, если они недостаточно симметричны, это уже менее красиво. Это уже менее красиво, если... без если. Вот, теперь. Он говорит, Всевышний говорит, ты красивая, у тебя глаза ровно-ровно-ровно одинаково симметричные, как голубки. Почему сравнится с голубками? Потому что голубь и голубка – это не разлив, пара не разлей вода. Да, то есть как два голубка, есть такое выражение, потому что голубь и голубка, они очень-очень любят друг друга, это все время, да, постоянная неразлучная пара. И поэтому еврейский народ и говорит Всевышний, ты как бы, у тебя глаза очень симметричны, как голубка. Почему голубка? Потому что откуда эта симметрия? Что мы такого хорошего сделали? Сказали «Наасева нишма». Да, когда еврейский народ сказал «Наасева нишма», мы сделаем и послушаем, он говорит, мы хотим, чтобы у нас все было одинаково и симметрично. И наше, то, что мы подразумеваем, и то, что мы делаем, да, как бы и наши мысли, и наши действия. Иногда бывает, что говорится на иврите, есть такое выражение «ихат бапе, ихат балев». Что человек говорит что-то одно, а подразумевает что-то другое. Или что человек как бы говорит, что вот какое хорошее, какое-то, на самом деле, как бы он находится, он совсем не такой, он ведет себя совсем не так. Шмуль рэв. Ведет себя совсем не так. Так здесь говорит Виленский Гаон, это не то. Еврейский народ, он, у него все едино. И его мысли, и его действия сопряжены вместе на асе, ванишма. Да, то есть как бы мы и будем делать, и будем слушать. И также, да, у нас есть понятие иногда хухма в яра. Хухма – это ум. Яра – это ярат шамаем, богобоязнь. есть в Перке Авот несколько изречений насчет отношения между умом и богобоязнью. Да? То есть как бы иногда человек бывает очень умный. Это очень хорошо быть умным. Да, очень хорошо также быть богобоязненным. Теперь что происходит, человек более умный, чем богобоязненный? Он становится за умным таким. Он начинает думать. А на самом деле вот эта вот заповедь, мне лично она не нужна, потому что в этой сфере у меня уже все в порядке, мне не нужно это делать. Или это правда, что Всевышний сказал что-то одно, но на самом деле я считаю, что нужно себя вести по-другому. Теперь у нас есть потрясающий пример, как бы царь Хизкияу, который был очень великим праздником, очень великим праведником, который узнал в пророчестве, что у него будут неправедные сыновья, и из-за этого решил не жениться. Пришел к нему пророк Ишаяу и сказал, кто ты такой вообще? Как ты имеешь право, нарушая то, что Всевышний сказал, из-за того, что ты думаешь, что ты должен вести себя по-другому? Кто ты такой? Да, и он послушался пророка Ишаяу, женился, у него родилось двое детей, которые на самом деле не были праведными. Но потом из его детей, в конце концов, произошли другие праведные цари, из них, в конце концов, Безрат Ашем придет царь Машиах. Да, это то, что происходит, если человек, у него больше разума, чем богобоязни. От этого ничего хорошего не происходит. Да, с другой стороны, если у человека есть только богобоязнь, без разума, это как бы хорошо в некотором уровне, но это тоже не идеально. Идеально это когда человек может дойти до высот, да, когда человек может дойти до высот, когда у него есть и разум, и богобоязнь. Да, богобоязнь немножко больше разума, или как бы не на одном уровне, но у него есть и то, и другое. Я вижу, что нам осталось 5 минут. Есть вопросы? Или разберем еще немножко?
Давайте продолжать пока.
Давайте продолжать пока. Прекрасно. Пасук Тедзайн. На то, что вот Всевышний так вот схвалил еврейский народ, ему отвечает. Инхая фэдуди афна им афарсену ранана. Ты красив, мой возлюбленный, ты также приятный, и наша эрес, это как бы наше место, наша кровать, наша, есть понятие ариса, колыбельная, наша колыбельная, да, колыбель. Наша колыбель очень приятная, да, и говорит Виленский Гаон, что так же, как мы говорили о том, что у нас есть как бы с точки зрения, да, примеры женщины, да, и разум, и богобоязнь, и так далее, то же самое она говорит так. Есть человек может быть красивым, может быть приятным, да, то есть человек может быть красивый, но злой. Да, человек может быть красивый, но делать плохие поступки. А здесь хвалит еврейский народ Всевышнего, ты и красивый, и приятный. Что это значит? С одной стороны, ты красивый, как бы в иврите слово «ефе» это также означает правильно, хорошо. Да, то есть если хочешь сказать как бы ребенку ты хорошо себя ведешь, можно сказать, это митная гефе. Да, то есть ты как бы ведешь себя красиво. Да, имеется в виду не только физическая красота, а красота поведения тоже. И здесь имеется в виду, что как бы инха ефе, как бы Всевышний ведет себя правильно. Ну, кто же как бы это сказала, да, как бы это просто как бы совершенно к примеру. Вот, что Всевышний ведет себя и по Медата Дин, и по Медата Рахамин. Да, то есть как бы, когда надо, он использует Дин, то есть судит нас по суду так, как надо. Когда надо, он судит себя, он судит нас милосердно. Да, и здесь упоминается вот это вот наим. Что значит это наим? Приятно. Когда нам приятно, что нам приятно в этих отношениях? То, что Всевышний дает нам возможность относиться к нам милосердно, не наказывает нас сразу, а дает нам возможность сделать тшуву. И говорит он, говорит Вильянский Гаон такую вещь. Если мы, опять же, вернемся к пустыне, да, то в пустыне было дарование Торы. Дарование Торы, мы приняли эту Тору, да, как бы Ефе. Тут было все красиво, все хорошо. Через 40 дней после дарования Торы евреи сделали золотого тельца. Евреи сделали золотого тельца. Всевышний хотел нас наказать, но в конце концов он нас помиловал, не наказал нас так строго и разложил как бы нашу, отсрочил наше наказание. Из-за этого, ну, еврейский народ остался жив, не погиб и так далее. Вот, то есть, вот эта вот близость, которая была во время дарования Торы, это Инха Яфе. Да, там все красиво, все хорошо, так это и должно было быть. Когда евреи сделали золотого тельца, нам уже понадобилось наим. Нам уже понадобилось приятно то, что Всевышний над нами смиловился. И что было после этого? Что было после этого? После этого Арсейну Ранана, как бы мы вместе были в колыбели. Мы вместе были в колыбели. Что это за колыбель, в которой мы были вместе? Строение мешкана. Строение мешкана. Вау, Ципора, очень приятно видеть ваше имя. Во время мешкана там уже такая близость между еврейским народом и Всевышним, что это очень походит, да, на колыбель, мы вместе. И да, как бы на этом я закончу. И, то есть мы видим только... А, я хорошо, постараюсь его не ругать. Только немножко. Я его не буду ругать, я ему только строго скажу, что когда мама говорит идти спать, то надо идти спать. Спасибо, Сара. Вот, да, то есть как бы мы говорили о этой большой близости. С одной стороны, во время дарования Торы, с другой стороны, во время строительства мешкана, да, и мы это говорили и со стороны обращения Всевышнего к еврейскому народу, и со стороны обращения народу к Всевышнему. Так что до свидания, дорогие женщины. Дай Бог, чтобы все всегда у нас было хорошо, чтобы мы всегда смогли ощутить эту близость ко Всевышнему. И Безрат Ашем, чтобы пришел Машиах побыстрее, чтобы мы это ощутили физически тоже.